эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Генеральная ассамблея ООН в седьмой раз подряд приняла резолюцию о праве грузинских беженцев вернуться в Абхазию и Южную Осетию. В Южной Осетии подходит к концу самая спокойная в истории самопровозглашенной республики предвыборная гонка. В рубрике «Гость недели» Рауль Лолуа, командир абхазского антитеррористического центра, бойцы которого оказались в центре событий 27 мая этого года. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Славянске Донецкой области сепаратисты открыли минометный огонь по блокпостам. Владимир Путин и Петр Порошенко призвали к скорейшему прекращению кровопролития на востоке Украины. В Афганистане совершено покушение на кандидатов в президенты. В Славянске Донецкой области сепаратисты открыли минометный огонь по блокпостам подразделений МВД Украины, входящих в состав сил антитеррористического центра. По данным главы МВД Сергея Ярового, один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще двое тяжело ранены. Министр сообщил также, что огонь ведется с территории одной из местных церквей. Донецкие сторонники самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР захватили отделение в больнице имени Калинина, в котором обслуживались работники государственных учреждений региона. По информации агентства «Остров», представители ДНР заявили, что теперь будут здесь находиться их госпиталь. По данным УНН, Госпогранслужба Украины опровергла сообщение о вооруженном конфликте между украинскими и российскими силовиками около украинского пограничного блокпоста в селе Стрелковое на Арбатской Стрелке. В Нормандии, Франции, президент России Владимир Путин и новоизбранный президент Украины Петр Порошенко призвали к скорейшему прекращению кровопролития на востоке Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Состоялся и краткий неофициальный обмен мнениями между Путиным и президентом США Бараком Обамой по ситуации на Украине. По словам Пескова, лидеры также высказались за мирное разрешение конфликта на востоке этой страны. Ранее в пятницу во французском городе Давиль Путин обсудил пути урегулирования кризиса на Украине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречи проходят в кулуарах торжеств по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Тяжелобольного грудного ребенка из Славянска доставили в Ростов-на-Дону, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Тяжелобольного 8-месячного жителя украинского города Славянска Женю Юзикяна доставили в Ростовскую областную детскую больницу. Напомним, Жене 8 месяцев. Он страдает врожденной спинальной амиотрофией. Из-за врожденного заболевания ребенок не может самостоятельно дышать и постоянно нуждается в помощи медиков. Женя был вынужден постоянно находиться в детской больнице Славянска, вокруг которой происходят военные столкновения между украинскими правительственными войсками и силами самообороны самопровозглашенных Донецкой Народной Республики. Прогноз по дальнейшему лечению врачи пока не дают. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Эхо Кавказа. Новости.
В Афганистане совершено покушение на кандидата в президенты бывшего министра иностранных дел доктора Абдулло. Погибли 4 человека, сам политик не пострадал. Об этом радио «Свободный Афганистан», подразделение нашей радиостанции, сообщил представитель МВД страны. По словам Абдулло, поврежден его автомобиль. Две бомбы взорвались около гостиницы на западе Кабула, где проходил предвыборный митинг кандидата, пока никто не взял на себя ответственности за покушение. Доктор Абдулло имеет наибольшие шансы победить во втором туре президентских выборов 14 июня. Его соперник – министр финансов Ашраф Гани. В Афганистане арестованы трое талибов, подозреваемые в причастности к похищению христианского проповедника из Индии, сотрудника гуманитарной организации Алексиса Према Кумара. Представитель Министерства внутренних дел Садик Садики сообщил, что задержанные были допрошены. 47-летний священник был задержан 2 июня после посещения школы для афганских беженцев в селении Сахадат в 25 километрах от города Герат. Отец Алексис Премкумар возглавлял афганское отделение Изуитской службы по делам беженцев, благотворительной организации, ведущей работу с беженцами и малоимущими слоями населения в Афганистане. Мосгорсуд продлил до 10 сентября срок домашнего ареста Сергею Удальцову и срок содержания под стражей Леониду Развожаеву, обвиняемым в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Как сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, ходатайство о продлении меры пресечения в суде заявил представитель прокуратуры. По мнению суда, обстоятельства, ставшие основанием для ранее избранной меры пресечения, не изменились. Суд отклонил ходатайство адвокатов подсудимых Виолетты Волковой и Дмитрия Аграновского, просивших смягчить обвиняемым меру пресечения. Поводом для возбуждения дела в отношении оппозиционеров стал фильм «Анатомия протеста 2», авторы которого утверждают, что Удальцов и Развожаев при поддержке грузинского политика Гиви Таргамадзе обсуждали и готовили силовой захват власти в России. Активисты вину не признают и считают уголовное преследование местью за политическую деятельность. Северокорейские государственные СМИ сообщают об аресте американского туриста по обвинению в нарушении визового режима. Центральное телеграфное агентство Кореи передало сегодня, что гражданин США 29 апреля въехал в страну и позже совершил действия, которые нарушали законы страны и не соответствовали целям выдачи ему визы. По данным японского новостного агентства, американец был задержан в мае. В настоящее время в КНДР под стражей находятся 3 гражданина Соединенных Штатов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Генеральная ассамблея ООН в 7-й раз подряд приняла резолюцию о праве грузинских беженцев вернуться в Абхазию и Южную Осетию. Число государств, поддерживающих документ, увеличивается с каждым годом, а количество противников резолюции в этом году, напротив, снизилось. В отличие от прошлых лет, против не стали голосовать 3 государства, в том числе и Венесуэла, признавшая независимость самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Для грузинской дипломатии принятие этой резолюции – одно из главных событий в году. Тбилиси никогда не жалеет времени и сил на то, чтобы найти новых сторонников этого документа. В прошлом месяце в штаб-квартиру ООН на несколько дней отправилась глава грузинской дипломатии Майя Панджикидзе. Она провела в Нью-Йорке около 40 встреч, отказавшись ради них сопровождать премьер-министра в первом за многие годы официальном визите главы грузинского государства в Германию. Силы, похоже, были потрачены не зря. Грузии удалось заручиться поддержкой 69 государств, что на 7 больше, чем в прошлом году. Среди новых подписантов крупные региональные державы. Саудовская Аравия стала первым государством арабского мира, поддержавшего грузинскую резолюцию. Кроме того, за проголосовали Мексика и 2 государства Латинской Америки. В Тбилиси считают, что столь впечатляющие результаты доказывают эффективность грузинской политики по непризнанию Абхазии и Южной Осетии в мире.
Каждый год предлагаем на обсуждение эту резолюцию, мы оставляем политику в стороне, чтобы сфокусироваться исключительно на гуманитарной составляющей проблемы. Мы хотим избежать политические спекуляции, когда на кону стоит фундаментальное право тех, кто подвергся выселению.
Сказал во время вчерашнего заседания грузинский спецпредставитель в ООН Каха Имнадзе. Но чтобы он ни говорил, часть членов ООН использует свое голосование по резолюции, чтобы зафиксировать свою внешнеполитическую ориентацию. К примеру, Украина все последние годы отказывалась участвовать в голосовании, но вчера она не просто выразила поддержку. Ее представитель выступил с призывом к остальным членам ООН голосовать «за». Также поступили Молдова и Азербайджан. Страны Балтии и несколько скандинавских государств выступили со специальным заявлением. Его зачитал постоянный представитель Эстонии при ООН Маргус Кога.
Нашу особенную озабоченность вызывает рост числа представителей иностранных спецслужб, осуществляющих осуществляющих возведение заграждений и других преград вдоль грузинских административных линий. Подобные действия, нарушающие территориальную целостность Грузии, создают серьезные трудности для населения по обе стороны административных линий и подрывают стабильность и безопасность в регионе.
Аргументы российской стороны против резолюции из года в год остаются почти без изменений. Российский представитель Александр Панкин призывал считаться с новыми реалиями в регионе после признания Абхазии и Южной Осетии. Однако во вчерашней речи российского дипломата прозвучало куда более жесткое, чем ранее, заявление о возможности срыва женевских дискуссий в случае принятия документа. Этот аргумент подействовал на представителей ряда стран. Они воздержались от участия в голосовании. Среди них Бразилия и Турция.
Правительство Бразилии выражает надежду, что спор между Россией и Грузией будет разрешен в самые сжатые сроки путем диалога. Мы верим в важность мер по восстановлению доверия и сотрудничества и надеемся, что будут приложены все усилия для улучшения понимания между сторонами, в том числе и в рамках Женевского процесса,
сказал бразильский дипломат. За последний год Россия явно растеряла сторонников. Против грузинской резолюции вчера проголосовало лишь 13 государств. Среди них не было Сербии, Зимбабве и Венесуэлы. Сербия поддержала резолюцию. Последние две страны не стали принимать участие в голосовании. Решение Венесуэлы примечательно еще и тем, что она признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако и Грузия лишилась нескольких традиционных сторонников в Африке. В отличие от прошлых лет, в поддержку резолюции вчера не стали голосовать Сомали, Мальдивы и Малави. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Предвыборная кампания в парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия завершена. Завтра наступает день тишины. Впрочем, кампания и так не отличалась зрелищностью и яркостью. Наш корреспондент Жанна Тарханова разбиралась в особенностях выборов в Юго-Осетинский парламент 6-го созыва.
Эти выборы были лишены острой политической борьбы и скандалов. Не было ни ярких дебатов и ораторов, ни новых харизматичных лиц на юго-осетинской политической сцене. В отличие от прошлых выборов, запомнившихся рейдерским захватом Народной партии, окружение Тибилова постаралось избежать прямого давления на оппонентов. Впрочем, администрация президента все же заставила политиков играть по своим правилам, не допустила к участию в выборах влиятельных ветеранов, исключила из партийных списков неугодных лиц, навязала партиям своих фаворитов и, наконец, выпустила из своих недр партию НХАШ. Выборы в парламент 6-го созыва запомнились и рекордным для Южной Осетии числом партий, конкурирующих за депутатские мандаты. Их на этот раз 9. Нынешние власти могут записать себе в актив решение Верховного суда, восстановившего в предвыборных списках почти всех кандидатов, исключенных Центризбиркомом. Единственный, кому отказали в праве баллотироваться в депутаты, брат бывшего заместителя генпрокурора Южной Осетии Эльдара Кокоева Майрбек Кокоев. Резонансным стал неожиданный отказ от борьбы за депутатский мандат спикера парламента и лидера коммунистов Станислава Кочеева. В большинстве своем юго-осетинские партии так и не предъявили избирателям серьезной политической программы. Все они созданы под определенных политиков. Хотя выборы в республике проходят по пропорциональной системе, избиратели будут голосовать, исходя из личных симпатий к партийным лидерам, а не самим политическим организациям. Востребованная в народе идея о воссоединении Осетии, взятая на вооружение Единой Осетии, добавила популярности ее лидеру Анатолию Бибилову. Однако в его адрес слышны упреки в монополизации вековой мечты осетинского народа. Рука российских политтехнологов просматривается за новой Осетией, ставшей юго-осетинским клоном справедливой России. Социалистическое единство народа создано по образу и подобию российской партии «Родина». Лидер партии «Новая Осетия», главный юго-осетинский дипломат Давид Санакоев, все выборы сохранял дипломатичность и запомнился обтекаемыми комментариями по ситуации в республике. В отличие от своего конкурента, «Единство народа», возглавляемое ветераном ополчения Владимиром Келихсаевым, готово потолкаться локтями. Бывший разведчик Минобороны не прочь показать агрессивный нрав. Он на пушечный выстрел не пускает конкурентов в возглавляемый им Джавский район. Партия «Единство», друг и соратник «Единой России», призвана официально углублять отношения России и Южной Осетии, но не отличается в этом деле динамичностью. Аморфностью лидера Зураба Кукоева, считанные разы засветившегося перед избирателями на дебатах свела на нет старания остальных партийцев. Не в силах оживить партийную жизнь, член политсовета и главный пекарь республики Вадим Цхавребов и даже фурия юго-осетинского парламента Елена Яшина, лишившая Аллу Джоеву исторического шанса стать осетинской Голдой Мейер. Вместо достижений партии на этих выборах было принято нахваливать их лидеров. Здесь выделяется проправительственный НХ во главе с цхинвальским мэром Аланом Алборовым, записавшего в актив партии рабочие встречи в должности градоначальника. Всю кампанию скромно держалась в тени новоявленная партия «Родина», возглавляемая цхинвальским хорошим парнем Домбаем Гасиевым. Она объединила ветеранов ополчения и разочаровавшихся в политических патронах молодежь. Ни один из цхинвальских конспирологов пока не смог разобраться, кто стоит за партией и кем она финансируется. Ребрендинг провела «Народная партия». Лицом организации вместо скандального ветерана военной разведки Казимира Плиева, руководствовавшегося принципом «прав тот, кто сильнее», стал импозантный Александр Плиев, возглавлявший медицинскую службу миротворческого батальона во время августовской войны 2008 года. По мнению экспертов, количественное разнообразие на парламентских выборах шестого созыва не переросло в качественное. Политические партии так и не представили избирателю стратегию выхода общества из кризиса и построения в Южной Осетии современной государственности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Юго-осетинскую предвыборную тему продолжит наш корреспондент Мурат Гукимухов. Он анализирует причины того, почему эта выборная кампания стала самой спокойной в истории самопровозглашенной республики.
Предвыборная гонка закончилась. Завтра день молчания, послезавтра выборы. Итоги голосования станут прорисовываться ближе к полуночи, а в понедельник, в крайнем случае во вторник, Центр избирком объявит результаты выборов. Похоже, какими бы результатами ни закончились эти выборы, уже ничто не может нарушить покоя Южной Осетии. Все опасения, что эта избирательная кампания может вылиться в некое подобие политического кризиса 2011 года, оказались напрасными. Предсказатели потрясения опирались в своих прогнозах на недовольство общества вороватостью власти, ее неспособности наладить нормальную жизнь в республике и тому подобное. Но этого слишком мало, чтобы выходить на площадь. В ноябре 2011 года люди стояли перед принципиальным выбором между авторитарным стойлом и надеждой на свободу. Тогда власть и сама подтолкнула общество к осознанию такого расклада. Когда преследовала кандидатов, избивала их агитаторов и громила избирательные штабы оппозиции. Ничего такого, слава богу, в Южной Осетии уже нет. На этот раз избиратель даже не почувствовал, что стоит перед каким-то важным выбором, от которого зависит его будущее. Наблюдая за навевающими сон теледебатами, граждане Южной Осетии так и не разглядели ни новых лидеров, ни новых идей. По большому счету, избирателя не зацепила даже единственная идеологическая составляющая на этих выборах. Предложенный партией «Единая Осетия» выбор между суверенитетом и присоединением республики к России. Бурные обсуждения экспертного сообщества по этому поводу в начале избирательной кампании не были подхвачены обществом. Наблюдатели заговорили о весьма странном, почти безразличном отношении южных осетин к своему суверенитету. Мне кажется, все дело в том, что и в этом вопросе избиратель не почувствовал себя стоящим перед неким судьбоносным выбором. Суверенитет как способ избавиться от Грузии уже не актуален. Этот термин требует нового смыслового наполнения, а его пока нет. В Южной Осетии так и не нашлось лидеров, которые бы увлекли соотечественников, казалось бы, самым интересным занятием на свете – строительством успешного государства. Не нашлось людей, которые донесли бы до соотечественников всю прелесть жизни в маленькой благополучной стране. С другой стороны, и идея вхождения в состав России тоже не взбодрила избирателя. Республика и так уже скорее субъект Российской Федерации, разве что с некими расширенными полномочиями, нежели суверенное государство. Трудно доказать человеку, почему трудная жизнь должна смениться на счастливую, как только республика превратится из де-факто в де-юре часть России. В общем, не подкрепленная яркими образами и убедительными аргументами, эта единственная дискуссия на выборах сошла на нет. Вне зависимости от того, как сложатся эти выборы, все понимают, что удачными или неудачными они окажутся только для самих кандидатов и для исполнительной власти, которая, наверное, желала бы иметь в парламенте как можно меньше строптивых депутатов. Поднимать большой скандал по итогам голосования некому, да и незачем. В верхних строчках партийных списков предостаточно высокопоставленных чиновников, которых всегда отличала осторожность в высказываниях и способность к компромиссу. Да и идти за какими-то нарушителями спокойствия, если такие вдруг обнаружатся, судя по всему, тоже некому. Наверное, не случайно местные наблюдатели обещают самые спокойные выборы в новейшей истории Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит В первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
И в продолжении темы рубрика «Голоса». На грядущих выборах в парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия жителями Схинваля беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вы идете в воскресенье на выборы?
Я еще не определилась, не знаю, пойду, не пойду.
Обязательно это долг каждого человека, и я тоже как бы обязательно пойду. С выборами определилась давно, это тогда, когда еще были президентские выборы. Буду голосовать конкретно за партию, конечно, а не за конкретного человека, потому что это неправильно голосовать за конкретного человека. Вот так вот.
Вы идете в воскресенье на выборы?
Да.
А вы уже определились, за кого будете голосовать?
Да, за Пибилова.
Вам легко было определиться с вашим выбором? Или вам пришлось подумать?
Легко. Я его считаю самым достойным.
Нет. Пойду, но я пока не определилась. Все хорошие. Слишком много хороших, молодых, перспективных. Надо подумать.
Конечно, иду.
А вы уже определились, за кого голосовать?
Да, за Единую Осетию.
Ага. А вы долго
однозначно
выбирали? Или,
Нет, я уважаю Анатолия Бибилова и тех, кто вступил в эту партию.
Я пока не знаю, пойду на выборы или нет. Мне что-то не здоровится. Если буду себя хорошо чувствовать, пойду на выборы. А так я уже знаю, за кого голосовать. Выбрала одного хорошего парня. Там много хороших кандидатов, но ведь за всех не проголосуешь.
Выборы.
Конечно, иду. Вы уже определились, за кого голосовать?
Да. Решила, за кого голосовать. Обязательно пойду голосовать.
И из чего вы прежде всего исходили, когда выбирали? Вот что для вас важнее всего?
Ну, как важнее всего было? Чтобы у нас жизнь пошла как надо, вот, чтобы вот то, что они надумали, вот наши эти, чтобы все у нас оно сбилось. Я буду голосовать за. За кого не буду говорить, конечно, это секрет. Ну, голосовать пойду точно обязательно. Обязана, что пойти.
Бывают выборы, кандидаты обещают, что жизнь станет лучше. Но ничего не меняется. И я, скорее всего, на выборы не пойду. Я больше им не верю. Возможно, что они и правда искренне хотят что-то изменить к лучшему, но не могут. Так что я им больше не верю. Вы идете в воскресенье на выборы?
Да, да, иду.
А вы уже определились, за кого голосовать?
Да, Единая Осетия.
Вам вот легко было выбрать? Сразу вы определились? Или вы подумали, повыбирали?
Я подумал, и мне их программа очень понравилась. Ага. Их программа. У них хорошая программа для воссоединения Южной и Северной Осетии. Да, очень сильно зависит от парламента, да. Потому что это орган власти. Какой они закон примут? Насколько все депутаты будут единогласны, вот настолько они и приблизят вот это. А это очень важно.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Другим темам, но опять о выборах. За 9 дней до муниципальных выборов в Грузии разгорелся очередной скандал из-за снятия оппозиционного кандидата с предвыборной гонки. На этот раз речь идет об Акмамеде Иманкулиеве, которого нацдвижение хотело бы видеть на посту руководителя местной управы в Марнеуле. Сегодня нацдвижение обжаловало в Центризбиркоме решение о снятии кандидатуры Иманкулиева, принятое накануне местной окружной избирательной комиссии. комиссии. Националы обвинили грузинскую мечту в том, что их оппозиционный кандидат был притеснен по этническому признаку. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
В течение целого дня представители грузинской мечты и нацдвижения не скупились на обоюдные обвинения и попытки пристыдить друг друга в недостойном поведении. Скандал разгорелся из-за отстранения от участия в выборах кандидата от нацдвижения на пост Гамгебели в Марнеуле Акмамеда Имамкулиева. Марнеульская избирательная окружная комиссия накануне удовлетворила иск одной из местных НПО, согласно которому Акмамед Имамкулиев не отвечал требованиям закона о цензе оседлости. Кандидат два последних года перед выборами должен проживать в Грузии. Имамкулиев заявляет, что он в ходе своей предпринимательской деятельности несколько раз покидал Грузию, но не снимался с регистрации постоянного места жительства. Сегодня он и представители его партии обжаловали в ЦИК решение окружной избирательной комиссии. Однако этому накануне предшествовали шумные выяснения отношений. Имамкулиев со своими сторонниками с помощью акции протеста попытался воспрепятствовать принятию решения о снятии его с регистрации. Они ворвались в здание окружной избирательной комиссии. Поддержать его из Тбилиси прибыли и несколько лидеров нацдвижения. Особенно усердствовал бывший мэр Тбилиси Гиви Угулава. Стуча кулаком по столу в кабинете главы местной окружной избирательной комиссии Кобы Асанидзе, он кричал и угрожал ему. Сегодня Угулава принес публичные извинения. Тем не менее, министр внутренних дел Александр Тикаидзе заявил, что после выборов против них будет возбуждено уголовное дело. Дело в том, что сейчас из-за предвыборной гонки объявлен мораторий. Пристыдило лидеров нацдвижения министр юстиции Теодзу Лукиани по совместительству глава межведомственной комиссии за свободные и справедливые выборы. Она назвала особенно позорными обвинения, которые прозвучали из уст некоторых лидеров бывшей партии власти в адрес спикера парламента Давида Усупашвили. Представитель парламентского меньшинства Хатуна Гугуришвили заявила, что Усупашвили от имени правительства грузинской мечты 12 мая предложил оппонентам снять в Марнеуле кандидатуру Имамкулиева из-за его этнического происхождения, хотя на самом деле причина, по ее словам, была в явном преимуществе Имамкулиева перед кандидатом от правящей коалиции. На обвинение в конце дня ответил и спикер парламента Давид Усупашвили. В нем Усупашвили подтверждает факт встречи, но категорически опровергает, что обсуждение касалось персон или попыток тайной сделки по кандидатам.
Беседа касалась вопросов, в том числе и на тему избирательной кампании, которые заслуживают особого внимания из-за усиливающихся геополитических опасностей. Речь шла не о персонах, а о моделях, которые помогли бы избежать возможных опасностей для национальных интересов страны.
Говорится в заявлении Усупашвили. Исполнительный директор Фонда гражданской интеграции Заур Халилов в разгоревшемся скандале ответственность возлагает на обе политические силы.
Это первый прецедент за всю историю независимости Грузии, когда в Марнеуле, где 80% населения этнические азербайджанцы, на пост Гамгебели баллотируется азербайджанец. Когда нацдвижение выдвинуло Имамкулиева, все ожидали, что и грузинская мечта поступит так же. В ответ правящая коалиция выдвинула кандидата, который вообще даже не местный житель. А речь ведь идет о выборах в органы местного самоуправления. Понятно, что сейчас идет предвыборная гонка, но все должно оставаться в правовых рамках, и все политические партии должны избегать спекуляций на этнические темы.
Сегодня не только Заур Халилов, но и многие местные наблюдатели осудили действия нацдвижения. Претензии у правозащитников есть и к действующим властям, которые должным образом не реагируют на нарушения в ходе предвыборной кампании. Сомневаются профильные НПО и в беспристрастности ЦИК, большинство членов которого – представители правящей коалиции. Местные наблюдатели сегодня отмечали странный подход ЦИК к вопросу ценза оседлости кандидатов. В случае двух кандидатов от грузинской мечты – временные отъезды из стороны ЦИК не посчитал нарушением и не снял их с предвыборной гонки, а в случае оппозиционных кандидатов вопрос стал ребром. Какое решение примет ЦИК по проблеме Акмамеда Имамкулиева, станет известно в течение двух дней. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
19 июня состоится съезд абхазской ветеранской организации АРОА, где станет ясно, кто пойдет на выборы главы самопровозглашенной республики от оппозиции, сообщил председатель организации, один из лидеров оппозиции Виталий Габния. «Мы подытожили всю нашу работу за полгода и обозначим нашу общую оппозиционную программу с ключевыми игроками. Обозначим лидера, с которым пойдем на выборы», — сказал Габния, сообщает Анаит Гагарян. По мнению наблюдателей, на выборы может быть выдвинут оппозиционер Рауль Хаджимба. Возможно, будет и другая кандидатура от оппозиции, передает ИА Регнум. Премьер-министр Грузии призвал все политические силы страны отказаться от беспорядков в период избирательной кампании. По словам Ираклия Гарибашвили, это принципиально для государства и касается не конкретной политической силы, а последующего поступательного движения и развития страны. Тем более, отметил премьер-министр, осуществление непонятного давления на председателя окружной избирательной комиссии совершенно недопустимо. И на это соответствующее ведомство реагирует очень жестко, передает портал «Грузия онлайн». Грузия не готова вести конструктивный диалог о долгосрочном урегулировании ситуации с беженцами в регионе, говорится в сообщении МИД России, распространенном сегодня, 6 июня. Комментируя принятие Генассамблеи ООН грузинской резолюции, МИД отмечает, что цели данного откровенно политизированного документа не имеют ничего общего с заботой о правах людей, пострадавших вследствие конфликтов, развязанных самой же Грузией. Грузия 5 июня внесла на рассмотрение пленарного заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проект очередной резолюции «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии». В ходе голосования документ поддержали 69 стран, против 13, воздержались 79 государств, передает «Новости Грузия». Сегодня, 6 июня, грузинское правительство рассмотрело и поддержало вопрос передачи в собственность жилых квартир 550 семьям беженцев за символическую цену одного лари. По заявлению министра по делам вынужденно перемещенных лиц и расселению Давида Дарахвелидзе, в текущем году квартиры уже узаконили 842 семьи беженцев. На этапе обработки Министерством экономики находится вопрос передачи в собственность жилых площадей и еще 500 семьям. По заявлению министра, до конца года квартиры узаконят почти 5000 семей. В самопровозглашенную республику Абхазия прибыла делегация депутатов парламента Турецкой республики. В ее состав, помимо депутатов, также входят представители города Сакария, глава городской администрации, ректор местного университета, замглавы торгово-промышленной палаты, председателя Абхазского культурного и Кавказского культурного центров.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С недавнего времени Государственная канцелярия Грузии переименована в Правительственную администрацию. Помимо смены названия, в этой структуре планируется провести и другие изменения. В частности, сотрудников будут отбирать на конкурсной основе. В ближайшем будущем начнут функционировать и новые управления и департаменты. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Вот уже две недели, как кабинет министров работает не в госканцелярии, а, как это теперь называется, в правительственной администрации. Смена названия произошла после того, как в конце мая вошли в силу соответствующие законодательные изменения. Коснулись они не только названия, но и самой структуры канцелярии. Ввиду того, что нынешний премьер-министр Грузии наделен куда большими полномочиями, чем его предшественник, грузинские законодатели совместно с международными организациями решили расширить деятельность правительственной администрации. Планируют создать департаменты политического анализа, стратегического планирования и мониторинга, управления инновациями и другие подразделения. Создать эти структуры и укомплектовать их сотрудниками – работа куда более трудоемкая, нежели смена названия канцелярии, поэтому на данном этапе задуманное находится на стадии доработки. Будет изменен и процесс отбора кадров. Отныне новые сотрудники не будут назначаться премьер-министром, говорит заместитель главы правительственной администрации Нино Кубахидзе.
Административный ресурс будет разделен. На политические должности будет назначать премьер-министр, а на административные кандидаты будут отбираться конкурсным путем. Это специалисты по организационным вопросам, делопроизводству, юридическим делам и так далее. То есть те, чья работа не зависит от политических процессов.
Однако, как показало недавнее исследование НПО Transparency International Georgia, отбор кадров в госструктурах по конкурсной системе – это практически формальность. Несмотря на массу соискателей, по результатам тестирования и собеседований, рабочие места сохраняют бывшие сотрудники. Об этой тенденции осведомлена и Нино Кубахидзе. По словам замглавы правительственной канцелярии, те сотрудники среднего звена, которые работают там еще со времен предыдущей власти, тоже пройдут конкурс.
Конкурс должен быть прозрачным и ни у кого не вызывать никаких подозрений. Однако вполне естественно и то, что давние сотрудники, исполняющие обязанности в период реорганизации, и стажеры, прошедшие у нас годовую подготовку, будут иметь определенное преимущество. Окончательные условия конкурса мы выработаем совместно с неправительственными организациями и нашими международными партнерами.
Тот факт, что правительственная администрация примкнула к списку госструктур, в которых сотрудники набираются на конкурсной основе, приветствует один из руководителей Transparency International Georgia Леван Натрошвили. Однако, учитывая исследование, проведенное его организацией, Натрошвили с трудом верит в то, что вакантные позиции в администрации займут люди, пришедшие, как принято говорить, со стороны.
В тех условиях и при тех правилах, которыми сегодня руководствуется ведомство, проводя конкурсы, будет очень тяжело убедить людей в том, что нынешний конкурс на вакантные должности в администрации будет чем-то отличаться от предыдущих. Одного лишь увеличения числа вакансий недостаточно. Надо будет изменить саму процедуру, будь то экзамен или собеседование, чтобы идея провести в этой структуре конкурс не превратилась в пустую формальность.
Окончательную концепцию проведения конкурса и формирования новой собственной структуры администрация должна представить своему начальнику, премьер-министру Ираклию Гарибашвили, до конца текущего месяца. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Последние недели в Абхазии были нелегкими. Президент самопровозглашенной республики Александр Анквап был отрешен от должности. Теперь жизнь постепенно вошла в правовое русло, но разговоры и споры о том, как все было в те критические дни, продолжаются. Например, мало известно, что именно происходило внутри здания администрации президента в самый критический день, 27 мая. Рассказать об этом согласился Рауль Лолуа, командир антитеррористического центра, бойцы которого в этот день оказались в центре событий. Рубрика «Гость недели» с Раулем Лолуа беседует Елена Заводская.
Рауль, скажите, пожалуйста, было ли накануне какое-то совещание руководителей силовых ведомств? Принимались ли какие-то решения накануне схода 27 мая?
Да, у нас было совещание, меня приглашали тоже на это совещание. Мы проводили, как будет следующий день, в случае каких-то там непредвиденных событий. Ну, президент говорил, что, в принципе, не надо ни за что переживать, ситуация такая спокойная, и никаких серьезных усилений там проведено не было. Эксцессов никаких никто не ждал.
Как развивались события внутри здания 27 мая?
Ну, 27 числа, когда начался митинг, подразделение приехало ближе к 12 часам, заняло место во внутреннем дворике администрации президента. Да, нас туда вызвали, сказали, что на всякий случай усиление административного комплекса зданий. Мы подчиняемся председателю службы государственной безопасности. Это было распоряжение руководства. После того, как туда мы прибыли, ну, увидели, что проходит митинг неподалеку от этого здания. Плюс тоже немаленькое количество людей было около самого здания администрации. Наше подразделение, ну, состояло из 50 человек. Вот. Плюс государственная служба охраны была переведена на усиленный режим работы в этот день. Тоже человек 100 там было. Сотрудников милиции, которые обеспечивали общественную безопасность на улице, ну, наверное, тоже было больше 50, наверное, человек. Поставлена была задача в случае каких-то непредвиденных событий обеспечивать охрану этого здания. То сотрудники нашего подразделения не были вооружены. Мало того, я всем своим сотрудникам проверил лично, чтобы ни у кого не было даже ножа. Потому что в случае какого-то контакта с гражданскими людьми это недопустимо. Мы в основном выполняем задачу антитеррористической направленности, а в данной ситуации необходимости в оружии не было никакого. Когда ближе к обеду люди с того митинга переместились к зданию администрации президента, ну, была там такая небольшая попытка входа в здание. Нормальными такими уговорами, общавшись, этот вопрос тогда удалось разрешить в таком спокойном формате. Потягались, поругались, но особых проблем никаких не было. После того, как уже мы увидели, что большое количество людей оказалось вокруг этого здания, комендатура ГСО, сами сотрудники ГСО, наши сотрудники были выставлены внутри здания для того, чтобы сдержать людей, чтобы они не проникли в само помещение. Фактически они и не проникли. До конца ребята стояли. Да, у нас есть раненые, парни проводят операцию, он пострадал от удара. Практически все ребята, которые стояли на линии давления, когда приехали на базу, все были в синяках. Все. Плечи, спины, лица, все были в синяках такого вот давления.
Было ли оружие у кого-нибудь из тех, кто охранял здание, или у тех, кто пытался проникнуть в него силой?
Нет, оружия не было ни с той стороны, ни с этой стороны. Я лично не видел ни одно огнестрельное оружие. Были какие-то палки там, от скамейки, но это все эмоционально было. Вы понимаете, мы в абхазском обществе находимся, и мы можем потолкаться, и серьезно, сильно потолкаться, но до применения какого-то огнестрельного оружия, конечно, у нас не доходит. И не дошло. И слава Богу, что у нас не дошло. Да, ребята пострадали, но также пострадали и молодые ребята, которые пришли. Я видел многих, да, у них и ссадины такие были. Вот.
Ваши люди находились рядом с президентом в этот день?
Наши люди с президентом не находились. В задачу подразделения не входит личная охрана президента.
Леонид Иванович на пресс-конференции очень конкретно сказал, что была получена достоверная информация о том, что если президент выйдет к митингующим, прольется кровь. Что вы об этом думаете?
Ну, скажу так, что я за эту достоверную информацию не знаю. Наверное, знает его личная охрана, которая занимается с ним, она постоянно с ним. Это их прямая задача охранять то лицо, да, которое поручено охранять.
Были ли у вас какие-то контакты с митингующими?
После того, как острая стадия кризиса спала, мы поговорили с теми людьми, которые туда пришли, и решили так. Мы уходим, и остается комендатура, та, которая там должна находиться по определению. И мы спокойно вышли из здания, передали это здание комендатуре ГСО. Со многими людьми хорошо, очень знакомые, очень достойно себя, на мой взгляд, проявил Тимур Надарая, потому что он подошел к забору с задней стороны парламента. Вот, и когда увидел меня и остановился, все количество людей, которые рядом с ним было. Я попросил, я говорю, Тимур, не делайте, не переходите этот барьер, не нужно этого делать, потому что, ну, все-таки это немножко неправильно. И он, я остановил всех людей, для меня это показатель такой, да, что, в принципе, вот Тимур на тот момент людей, конечно, контролировал. Человек, наверное, 150 было рядом с ним, и он их остановил и сказал, никуда не лезьте, никуда не перелезайте. Вот, мне приходилось выходить на внутренний дворик, где тоже там были определенные проблемы. Мне приходилось заходить вовнутрь, где парадный вход. То есть я везде смотрел, где наши ребята находятся и как они себя ведут. Вот, есть ли проблемы у наших ребят. И пытался своим знакомством, потому что очень многих людей я знал, останавливать. И скажу вам, это тоже действовало. В конце примерно мероприятия этого Слава Кучеберия, я его уже позвал, он там тоже с ребятами, которые входили туда в здание, я говорю, Слава, давай немножко мы ситуацию уже успокоим, потому что мы друзья. А людей он отвел, и тогда мы уже отвели своих людей во внутренний дворик. Там же тоже был и Мира Борисович Кишмаря, который тоже своим авторитетом пытался сдерживать все вот такие вот действия. Там же был Кан Кварча, который тоже стоял и говорил, аккуратно, не спеши, и не делайте там, да, то есть совместными усилиями с этими людьми, которым я перечислил вам, да, и многими другими, мы вот такое проникновение людей мы сдержали.
Видели ли вы, как президент покидал здание?
Ну, я не видел лично, как он выходил и как садился в машину, потому что я занимался своими делами. Я видел то, что его машины, на котором ездит президент, спокойно выехали вот, и уехали с административного здания.
В дальнейшем у вас были какие-то контакты с Александром Анквап?
Он позвонил мне, поблагодарил за выполненную такую вот работу, что, в принципе, ребята не сорвались, не перешли какие-то рамки, не перешли какие-то барьеры. Я своим сотрудникам поставил задачу опустить руки, не драться, просто своим телом. Ребята у нас крепкие, сильные, высокие, не применять какую-то физическую силу. Ну, потому что такое количество людей, которые пришло, ну, ты ничем не удержишь. Несколько тысяч, по разным подсчетам, было от 5 и больше. Но ты не сделаешь же спецподразделения или внутренние войска тоже такого же количества людей. Да? Такого не бывает. Поэтому, конечно же, желательно таких вещей руководству не допускать. Если такое количество людей пришло, ну, значит, есть какие-то проблемы. Я всегда говорил, если люди уже дошли до этого здания, значит мы ничего сделать не можем. Каким-то образом отгораждаться от людей забором там, или какими-то другими способами, там, внутренними войсками, специальными подразделениями, это нереально. Нужно договариваться с людьми до того момента, когда они уже решились на такой, и для них тоже тяжелый шаг. Я вышел на улицу в один момент и посмотреть на людей, которые пришли с митинга, и увидел тех людей, которых я знаю, которые никогда на митинг не ходили. Никогда. Я понял, что, скорее всего, да, это в стране не все так просто. Значит, в стране есть такие вот проблемы.
Все очень опасались, что в какой-то момент силовые ведомства поддержат президента и будет предпринята силовая попытка вернуть его на место. Как по-вашему, был ли возможен такой вариант?
Насколько я понимаю, что президент понимал всю ситуацию, сложившуюся уже на тот момент, я не видел и не слышал, чтобы говорилось о том, что мы каким-то образом должны были зачистить эту всю ситуацию. Я вообще не представляю, как ее возможно было зачистить. По пальцам пересчитать можно наших ребят, которые там находились. А количество народа, которое пришло, которое митинговало, было в разы больше. Кто пошел бы на какой-то рода разгон этих людей там, или это просто нереально было. Силовые ведомства выполняли свои задачи. То есть силовые ведомства же себя никаким образом не дискредитировали. То есть те задачи, которые силовые ведомства выполняли, в частности, те ребята, которые стояли в этом здании, ну, наверное, они должны же были стоять в этом здании. Они должны были охранять это здание, потому что есть такой приказ, да, передислокация там вооруженных сил никакая не велась. Потом никто никакие приказы дополнительные не получал, никто никакие приказы дополнительные не давал. О том, чтобы собрать там какое-то количество силовых структур, я не видел, я не слышал. После этого мы определенное количество наших ребят переместилось в службу государственной безопасности, где перешли все, и Министерство внутренних дел, и на усиленный режим несения службы, и все, больше других задач никто не получал, других задач никто и не выполнял.
В рубрике «Гость недели» был Рауль Лолуа, командир Абхазского антитеррористического центра. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
И продолжает абхазскую тему рубрика «Читаем прессу». Ее подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Президент ушел, а осадок остался. Там говорят даже те, кому Анквап категорически не нравился. Почему многие люди, даже те, кто за него голосовали, чувствуют себя оскорбленными? Потому что их мнение никто не спросил. Потому что им навязали решение антиконституционное, пишет сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчилия на страницах газеты «Чегемская правда». По ее словам, много чего произошло в эти дни. На улицах были люди, которые мирно протестовали против несправедливости. Их претензии она разделяет. Были молодые люди, искренне верившие в то, что выступают за правое дело. Еще были те, кто ворвался силой в административные здания. Также она считает, что были те, кто умело управлял этими людьми. Были и силовики, которые переговорами сдерживали еще большую эскалацию. А еще были люди, ослепленные ненавистью и жаждой мести. Были многочисленные встречи с посредниками. Плоды этих договоренностей, по ее словам, предстоит пожинать всем народам. Был народ, который видит гораздо дальше, чем его политическая элита, и который сейчас пребывает в растерянности от непростительной близорукости политиков. Не знаю, кто выиграет предстоящие выборы, но знаю, что наше государство государство многое проиграло. Впереди много трудностей. Мы создали опасные прецеденты. Нам придется долго восстанавливать разрушенное, считает Лиана Кварчелия. Нужная газета пишет, что Александр Ангфаб сложил свои полномочия президента. И это уже прошедшее время, которое мы должны запомнить, осмыслить и извлечь из него уроки. Издание отмечает, что за 3 месяца, оставшихся до президентских выборов, надо заставить систему заработать. Нравится это кому-то или нет, но самодержавными президентскими полномочиями надо заканчивать. Раз и навсегда. Прошло 20 лет после войны, и сохранение за главой государства царских прав уже ничем оправдать нельзя, отмечается в материале. Издание предлагает ограничить властные полномочия президента, до крайности сократив их. Президент Абхазии не должен избираться более чем на 1 срок. Он не должен принимать единоличные решения, подписывая договоры и навешивая на народ непонятные кредиты. Президент Абхазии не должен влиять на выборы депутатов парламента, создавая в народном собрании собственную фракцию. Также он не должен назначать глав администрации, министров, прокуроров и руководителей СМИ, превращая их в армию своих вассалов. Все назначения должны происходить только на конкурсной основе, с четким и ясным видением, конкретными расчетами, планами. Открытость, прозрачность, отчетность, конкурсная основа – только так глава страны сможет уйти от влияния родственных связей и личных обязательств. Если парламент не может решить эти вопросы за 3 месяца, то мы должны подготовить общественный договор, расписанный детально, который подпишут все кандидаты в президенты. За 3 месяца вполне реально внести в закон о выборах такой документ, предусматривающий конкретную ответственность за его неисполнение, пишет нужная газета. Газета «Новый день» публикует под рубрикой «Взгляд со стороны» материал Алиева жителям города Москва. Он считает, что отсутствие консенсуса внутри абхазского общества по главным коренным проблемам, по стратегии и тактике развития государства и есть главная фундаментальная причина многих острых противоречий внутри общества, мешающих развитию и прогрессу. Между тем, эти противоречия успешно используются в качестве аргументов противоборствующими политическими силами в тактической борьбе. Так или иначе, напряженная ситуация на площадках и в коридорах власти рассосется. Труднее будет прогнать этот необязательный для Абхазии кризис из памяти. Тем, кто завтра займет властные кресла, неплохо бы начать свою государственную деятельность с пересмотра телевизионных репортажей о событиях дней минувших, но отключив при этом звук телевизора и увидеть на экране не сторонников своих и других, а свой народ, чье имя, как клятва, звучало бесчисленно в эти дни на площадках и с экрана. Приводит слова Алиева, газета «Новый день». Анна Ингагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
С сегодняшнего дня все беременные женщины в Грузии будут получать бесплатно 2 медицинских препарата, необходимых в предродовой период – фолиевую кислоту и железо. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения и социальной защиты Давид Сергиенко. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
Фолиевая кислота и железо – самые важные элементы для беременных в предродовой период, утверждал сегодня в разговоре с журналистами министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко. Именно поэтому в министерстве приняли решение обеспечивать этими препаратами всех будущих матерей на протяжении всей беременности.
До конца 13-й недели им будут выдавать фолиевую кислоту, а после 26 недель препараты, содержащие железо. Эта программа распространяется на всех будущих матерей в Грузии.
Сказал Сергиенко. Чтобы получить эти медикаменты, будущим матерям придется пройти бесплатную консультацию у врача в рамках программы патронажа за беременными. Для этого надо лишь обратиться в районную амбулаторию по месту жительства. Врач выпишет рецепт, и они бесплатно получат витамины в сети аптек Медфарма. Правда, эти препараты настолько дешевые, что не каждая беременная женщина станет утруждать себя походами в определенную аптеку, говорит жительница Тбилиси Екатерина Волгина. 3 недели назад у нее родилась девочка. Это первый ребенок Екатерины. И поэтому в период беременности ей пришлось многому учиться, в том числе по-новому распределять семейный бюджет. Серьезные расходы на медикаменты в течение 9 месяцев стали ее главной проблемой.
Когда ты идешь к врачу, тебе прописывают более дорогие витамины. Уже на последний месяц где-то один поход в аптеку обошелся только около 70 лари, потому что у меня были проблемы с кровообращением. немела рука, не чувствовала, и мне курантил прописали, то есть весь курс лечения.
Говорит Екатерина. Действительно, бесплатная раздача таких дешевых витаминов, как фолиевая кислота и железо, скорее похожа на пиар-акцию правительства, считает бывший председатель парламентского комитета по здравоохранению Алтар Туаидзе. При этом, считает он, государство вполне способно удовлетворить потребность беременных в более дорогих препаратах, но не делает этого.
Там, где гипертензия, там, где эпилепсия, там, где мигрень, я думаю, такие женщины нуждаются в дополнительном уходе и дополнительном финансировании тех проблем, которые у них в течение вот этой 9 месяцев наступают. Но это еще недостаточно. Я думаю, что не только беременность, начало беременности, но и конец беременности, роды, они должны финансироваться, и некоторые патологии, они должны покрываться полностью природовой патологии и послеродовой.
Сказал Туаидзе, если беременные нуждаются в особом лечении и медикаментах, они могут подать заявление в Министерство здравоохранения. Его рассмотрят, после чего назначат бесплатное лечение в рамках программы реферальной помощи гражданам, пояснил мне заместитель директора социального агентства при Минздраве Грузии Заза Сопрумадзе. Правда, желанием тратить лишние средства в министерстве не горят. Только так можно объяснить тот факт, что информированность людей, которых непосредственно касается эта программа, равна нулю. Никто из моих сегодняшних собеседников о данной программе не слышал. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И вновь абхазская тема. Безусловно, в центре общественного внимания в Абхазии по-прежнему остаются перипетии бурных событий предыдущей недели. Однако внимание отдельных групп людей привлекают и иные, более частные проблемы. Об одной из них рассказывает Виталий Шария.
Полемика, о которой я хочу рассказать, началась с публикации в газете «Республика Абхазия» заметки ее сотрудницы под заголовком «Стоит ли так часто переименовывать улицы?». Вопрос резонный, только с примера автор начала явно неудачного. До сих пор, пишет она, главная столичная улица, переименованная в проспект Леона, для многих из нас, горожан, остается улицей Ленина. И не потому, что не можем запомнить новое название. Просто эта улица знаковая, центральная, с устоявшимся давним названием, которое на слуху и у сухумчан, и у гостей столицы. Конец цитаты. Логика странная, основанная на чисто субъективных ощущениях, прокомментировал ее слова в газете «Эхо Абхазии» в публикации «Снова уличные бои» сотрудник Федерации независимых профсоюзов республики Алексей Губас. Многие горожане, особенно старшего поколения, действительно с трудом привыкают к новым названиям улиц. Некоторые до сих пор упорно говорят «Лиселидзе» вместо «Абазинская», «Карла Маркса» вместо «Инал», и так далее. И что теперь делать, переименовывать их обратно? Что касается проспекта Леона, то, на мой субъективный взгляд, это название как раз закрепилось быстрее и проще многих других новых. Конец цитаты. Наконец, о самой болезненной теме. После публикации названной заметки в Республике Абхазия в эту газету дважды обращались авторы коллективных писем, которых возмутило то, что ее автор обошла в ней вниманием тему переименования несколько лет назад Бзыбского шоссе в Сухуми, вызвавшего бурные протесты в Бзыбской Абхазии, хотя она писала о том, о чем хотела написать. Теме же этого переименования в свое время уже было посвящено много публикаций в разных изданиях, не согласных с ним. Конечно, власти республики и столицы совершили тогда грубейшую ошибку, всесторонне не обдумав принятое решение о переименовании Бзыбского шоссе. Воздать дань памяти одному из руководителей Абхазии советской эпохи Борису Адлиба можно было, и переименовав какую-то другую улицу города. Этим же переименованием были задеты чувства тысяч и тысяч жителей Бзыбской Абхазии, что вылилось в десятки протестующих писем во властные структуры. И что было делать властям? Переименовывать обратно? Но это бы вызвало возмущение многих других людей. Пошли на компромиссное решение. Восстановили название части шоссе. Но это, как видим, удовлетворило далеко не всех. Словом, семь раз отмерь, один назови. С другой стороны, когда сталкиваешься с некоторыми любителями бесконечно и бескомпромиссно полемизировать на тему о переименованиях, невольно думаешь, их бы энергию да в созидательных целях. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вел Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.